подойдем к Духу Святому и возьмем то, что случится, как бы оно противоположно ни было нашему собственному удовольствию или тому, что могут сказать другие. Это и есть настоящая уступка Богу – брать то, что случится в доме ли, в занятиях ли или в христианской работе, будь то потеря или прибыль, скорбь или радость, и знать, что Бог действует через все это для прославления Христа. Мы желаем благословений, но только желаем получить их собственным путем. Пусть же Бог имеет свои пути с нами. Вы скажете, что дьявол так много вносит всего в вашу жизнь. Да, ваш путь труден, но не более, чем Бог допускает. Всякие скорби производят в безмерном преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам 4:17. Когда Бог дает нам видеть свои цели в нашей жизни, тогда все эти вещи будут увядать в ничтожности. Тогда мы увидим, что Он в нас, и мы в Нем, и принадлежим Ему во веки веков. Тогда будут почки, цветы, плоды, и мы будем знать, что сама почка не была силой, но Бог через нее выражал свою жизнь, славу и плод. Джесси Пен Луис. Статья «Молчание Иисуса. От смерти к жизни». Посмотрите на зерно пшеницы, еще не упавшее в землю. Оно само по себе имеет само себя и останется самим собой. Оно пребывает в одиночестве, оно просто зерно. Все, чего оно просит, это внимание, пока оно не испортится и не пропадет. Оно не получает, оно не дает. Падает в землю и умирает. Как немногие из христиан проходят через переживания, которые наполняют эти слова смыслом. Над собственным «я», которое закрывает небесную жизнь, деятельно работают враждебные силы. Эти силы, они от благодати. Они приходят от креста и обслуживаются Духом Святым, чья прерогатива – убивать и оживлять. Но они часто достигают нас в земле бедности, искушений, болезни, расстроенных планов, сурового провидения и тому подобного. Временами может казаться, как будто мы лишились нашего духа, даже до степени его полного отсутствия. То есть, собственное «я» может быть сломлено так, что жизнь показывается не имеющей никакого интереса и привлекательности. Но когда приходит Он, который оживляет и начинает одевать нас, в среде попыток переживания смерти мы осознаем, что странная новая жизнь медленно становится нашей. Что это за новая жизнь, было бы очень трудно описать тем, кто ее не знает. Слов апостола достаточно. «Мне жить – это Христос». В значении, о котором мы, вероятно, ранее не задумывались, все является нашим. И в блаженстве, выше всяких слов, мы приносим плод Богу. Богу, но не себе. Некий Джей Мур. «В том, что не может быть поколеблено». Глава 1. Молчание Иисуса. Он не отверзал уст своих. Тот, кто говорит, что он пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Это все места из Священного Писания. «Вселюсь в них и буду ходить в них». 2 Коринфянам 6:16. Это Божье обетование. И как только это обетование исполнится для верующего, молчание Иисуса может быть познано в повседневной жизни. Когда мы различаем пример поведения Христа на земле, так что можем следовать Его стопам, давайте запомним, что это не значит, что мы сможем копировать Его, но скорее мы имеем перед собой пример, как желать и действовать согласно Его доброй воле, когда жизнь Иисуса может быть проявлена в нашем смертном теле, по мере того, как Он поступает в нас. И мы сознательно уступаем себя, чтобы он работал в нас. Давайте сначала отметим на примере его жизни. Во-первых, его скрытность по поводу его благословений для других. «И послал его домой, сказав, не заходи в город и никому не рассказывай» – Марк 8:26. «И повелел им не сказывать никому» – Марк 7:36. Было ли это тем, что он хотел быть неприметным и без лишнего шума благословлять и помогать душам, а затем идти дальше? «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его» Матфея 12:19, сказал пророк Исаия об обещанном Мессии. Работа наставника была такой благопристойной и совершалась с наименьшим шумом. А тех, кому он наказывал хранить молчание по поводу совершенного для них, сказано, что тем больше они разглашали это, так что его известность распространялась всюду. и ему было доставлено много беспокойств иметь дело с массами. Урок для нас в отношении скрытности Иисуса состоит именно в том, что мы не должны распространять вокруг молву об орудии, используемом Богом для нашего благословения, но лучше рассказывать о том, что Господь совершил, и позволять Его слугам в тихой ненавязчивости продолжать делать Его работу. Второе. Его молчание в деликатных затруднениях. Когда же узнал Господь, как услышали фарисеи, что Иисус приобретает больше учеников, чем Иоанн, Он оставил Иудею. Сравните Иоанна 4:1 и 3 стих. Господь узнал, что фарисеи услышали. Слух дошел даже до Него, и Он потрудился ответить на эти известия мудрым поступком. Он не мог позволить противопоставления, хотя и очевидного, между Своим великим предтечем и Собой в глазах религиозного мира. Поэтому Он просто тихо удалился. Смута была встречена Его молчаливым и самозатеняющим поступком. Пусть же так же будет и с нами, чтобы не давать повода врагу для укоризненных разговоров. Пусть в подобных обстоятельствах последует мудрый шаг в молчании, так, чтобы другие не были обижены. Считайте один другого высшим себя. В-третьих, его скрытность по поводу славы преображения. «И преобразился перед ними. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели» — Марк, 9 глава. В то время как Господь Иисус ходил по земле как человек, только трое учеников знали о той славе на горе. Ни мир не знал, ни большинство последователей Иисуса, так как нам сказано, трое избранных удержали это слово. В этой скрытности Иисуса относительно Его священных часов на горе Преображения заключается хороший урок для нас. Апостол Павел это усвоил, когда он писал Коринфянам относительно изобилия откровений, данных ему Богом. «Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько видит во мне» — 2 Коринфянам 12 глава. Сдержанность Библии очень прекрасна, когда мы ее рассматриваем. Снимается покрывало с Божьих вещей только в такой мере, чтобы дать мельком заглянуть в невыразимую славу тем, кто допущен за завесу. Подробные отчеты о глубочайших и наиболее священных Божьих действиях с Его детьми являются, если не ошибочными, то, по крайней мере, неразумными, чтобы, как сказал Павел, мы не хвалились человеками и не считали их выше, чем они есть на самом деле. Опять-таки здесь существует опасность, что природный человек, не способный принимать вещей Духа Святого, отворачивается, говоря «это непонятный язык», и больше не ходит с Господом, сбитый с толку вещами, которые он не может понять. Скрытность Иисуса в отношении славы на горе адресуется тем, которые знают кое-что о горе Преображения, чтобы они хранили Божьи секреты, пока не придет Божий час сделать эти сокрытые вещи явными миру. Четвертое. Его скрытность в отношении пути креста. «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься» – Марк 10:39. Это все, что он сказал людям, которые просили своей части на престоле. Он не описывал детально, что означает питье чаши. Пройдет еще достаточно времени, пока они к ней придут. «Вы не можете вместить их сейчас», – сказал он нежно о многих вещах, бывших на сердце у него, когда он шел в Гефсиманию. Он говорил им о кресте, и что он означает некоторую цену, но о том пути долины смертной тени он молчал. Давайте тогда взаимодействовать с его обуздывающей нас рукой, когда он удерживает нас от чрезмерного раскрытия как пути креста, так и горы славы. Слава подавит младенцев, и также подействует и путь Голгофы. Бог будет вести нас дальше по мере того, как мы способны это вынести. Давайте будем чуткими с младенцами и все же не уклоняться от правдивого говорения, когда приходит Божий час. Пятое. Его молчание по отношению к ученику-предателю. «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Так сдержан он был. Так любяще он обращался с Иудой, как с одним из остальных, что они не могли догадаться, кого он имеет в виду. Никогда, ни словом, ни взглядом не указал он им изменника. Как раздражены были 10 учеников, двумя которые просили престола, Марк 10:41. Поэтому как мог Иисус выставить Иуду или возбудить их пристрастие и произвести разделение среди его малой группы? Давайте будем сдержаны в подобных обстоятельствах и не будем будить пристрастий и разделений в тех, кто заботится о нас, когда Бог ведет нас на Голгофу через посредничество, Иуд. Давайте не будем говорить, если можно этого избежать, ни о человеческих орудиях пути креста, не пренебрегать снисхождением в умывании их ног, благословлять тех, кто презрительно обходится с вами. Вот это то, что делал Иисус. Матфея 5:44. Шестое. Его молчание о глубоких Божьих вещах. «Не говорил же этого вам сначала. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Иоанна 16 глава. Проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Марк 4 глава. Сила и нужда в молчании в духовной жизни должна возрасти в нас настолько, насколько мы проследовали от ступени к ступени примеру Господа. Молчание о славе, молчание о пути страданий. И теперь молчание о тех вещах Божьих, которые находятся выше стадии роста тех, кто обращается к нам за помощью. Апостол Павел также усвоил свой урок. «Я питал вас молоком, а не мясом, ибо вы были еще не в силах вместить это». Он снова пишет Коринфянам. Сравните 1 Коринфянам 3:2. Исповедовать Христа – это нечто отличное от нашего навязывания твердого мяса младенцам. Седьмое. Его сдержанность в ответах на вопросы. «Господи, что это? В тот день вы не спросите меня ни о чем». Господь знал, что ничто, кроме практического обучения Духом Святым, не может раскрыть этим ученикам все, что они хотят знать. Как мы наполнены вопросами? Зачем? Как? Когда? Как мы хотим знать, чтобы духовные вещи были сделаны понятными и ясными для нашего понимания, забывая о том, что Бог хочет сделать для нас изобильно, чрезмерно выше всего, что мы можем думать или просить? Как мудро Господь обращается со своими вопрошающими учениками? Сдержанность Иисуса здесь – это действительно необходимость для тех, кто находится в положении обучающего других. Он отвечал на вопросы только со словами: «Вы узнаете тогда-то и тогда-то. Святой Дух научит вас. Ждите». Таким образом, давайте оставим наши собственные вопросы с Богом и приведем другие вопрошающие сердца к тому же, зная, что в Божий час мы узнаем все, что Он считает добрым для нас знать. Восьмое. Его молчание в ответ на ложные обвинения. «И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился». Марк 15 глава. Апостол Петр пишет спустя годы об этом восхитительном молчании Бога-человека. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал». 1 Петра 2:23. Его молчание было божественным. Ни одно просто человеческое существо не могло бы хранить молчание таким именно путем и не позволяет вести себя на заклание, как ягненка, будучи безобидным и невинным, быть бессловесным, как овца в руке стригущего. Это молчание перед Пилатом и потом молчание на кресте в объятиях невыразимой боли, это молчание, прерванное только 7 раз словами удивительного значения. Это молчание Иисуса было наивысшей точкой для жизни богоподобного молчания в обстоятельствах, когда люди вынуждены открыть рот. Жизнь молчаливого ожидания 30-летнего возраста – до того, как он вышел в публичное служение и, безусловно, совершил свой агнцеподобный путь на крест. Жизнь молчания о несказанной славе с его отцом и о невыразимом страдании в руках людей. Жизнь деликатного молчания о благословениях для других и о предательском пути Иуды – это образец для всех, кто последует его стопам. Образец для тех, кто хотел бы поступать, как он поступал, его возобновленным хождением в них. Но как это может быть? Только через видение призвания и принятие его. 1 Петра 1:15. И тогда взятием его креста как собственного мы умираем в нем и с ним для себя и можем таким образом жить для Бога. Тогда молчание Иисуса может быть познано в истине, и мы будем молчаливыми в нашем скромном служении среди других, не стремясь быть замеченными людьми. Молчаливыми о славе в те часы на горе, чтобы другие не думали от нас больше, чем написано об этом. Молчаливыми о глубинах Голгофского пути, который вел нас к Богу. Молчаливыми о людских орудиях, допущенных Богом, чтобы предать нас на судилище и отказ от наших ближайших и дражайших. Молчаливыми, оставаясь служить тем самым людям, которые нас предали. Молчаливыми о глубоких вещах Божьих, открытых в потаемном месте во Всевышнем, невозможных для произношения, для тех, кто еще не был крещен тем крещением, без которого они будут ограничены в духовном восприятии, пока оно не совершится, молчаливыми в вопросах, на которые ответит только Бог Дух Святой, когда тот день взойдет для вопрошающего сердца и заглушит все сомнение славным откровением того, кто является ответом на все наши нужды. Молчаливыми, когда навязанное другим некоторое положение, в котором очевидное соперничество с другим, многоиспользуемым служителем Божьим, кажется угрожающим, должно быть потушено предельным самоуничижением и нашим молчаливым удалением без объяснений, независимо от наших прав. Молчаливыми, да, молчаливыми в судилищах с братьями по религии, когда мы осуждаемся и лживо обвиняемся во многих вещах. Ты помазанный Христос, Агнец Божий, ты один можешь жить этой жизнью молчаливого самоуничижения в мире самоутверждения и самолюбия. Живи ты эту жизнь во мне. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, Откровение 14.4. Глава 2. Принимайте в терпении. Но если вы делаете добро и за это страдаете, принимайте это в терпении, это благодать с Богом. 1 Петра 2.20, пересмотренный перевод. Именно к этому вы были и призваны. Призваны из тьмы в чудный свет, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. Это небесное призвание – жить для откровения Иисуса Христа, переносить горе, страдая несправедливо, делать добро, страдая за Него, и принимать это терпеливо – это благодать. Это угодно Богу. Это заслуживает благодарения, да, это жизнь Иисуса, выраженная в нашем смертном теле. Это значит поступать так, как Он поступал, так что Отец говорит «спасибо». Взгляните на образец, данный нам в Господе с небес. Первое. Он не сделал никакого греха, и все же был причислен к преступникам. Он мог бы сказать своим врагам: «Много добрых дел я показал вам от Отца, за которые из них хотите побить меня камнями». Они ненавидели его без причины, он переносил скорбь, страдая несправедливо. Не было лести в устах его. Никогда человек не говорил так, как этот человек, и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его. И все же он страдал несправедливо. Он, страдая, не угрожал. Страдая, не угрожал. Он подставлял свою спину бичующим, он не прятал своего лица от стыда и плевков. Святой, безобидный и неоскверненный, он делал добро и страдал за это. Он действительно страдал под оскорблениями. Он действительно переносил боль от поношений. Он действительно переносил насмешки и унижения, обрушенные на него. Он сказал: «Поношение сокрушило сердце мое». Псалом 68:21. Он знал, что ужасная кара предстоит тем, кто сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И все же он был нем, он не угрожал. 4. Он молча предавал все Богу. Он предавал себя ему, который судит праведно. Доверил свое дело, поля. Для него это была чаша, которую дал мне Отец. «Почему бы вам лучше не оставаться обиженными?» – сказал апостол Павел Коринфянам. Действительно, почему? С таким призванием, с таким примером. Как часто мы убегали куда-нибудь одни с Богом проливать горькие слезы по поводу словесных баталий и спора языка, которых можно было бы избежать, усвой мы благодать несправедливого страдания. Как эта благодать возможна для мужчин и женщин в этом злом настоящем мире? Удерживая наше внимание на том, что мы не даем повода, чтобы страдать заслуженно, давайте посмотрим, как апостол ясно раскрывает нам секрет освобождения от самооправдания и самоутверждения, таких противоположностей духу Агнца, который сам собой вознес наши грехи в своем теле на древе, чтобы мы, умерев для грехов, могли жить для праведности, чьими ранами вы исцелены. Петр знал силу креста так же, как и его возлюбленный брат Павел. Он действительно был свидетелем страданий Христовых. Как живо он мог обрисовать образец, как должно было трепетать его сердце при воспоминании того отречения от своего Господа в доме Каяфы, когда тот, кроткий и смиренный, был ранен одним из его друзей. Какие слезы должны были наворачиваться при воспоминании, что все, чем ответил ему на это наставник, был лишь один взгляд его любви, один взгляд, который поразил его сердце. Да, Петр знал Голгофу. И преображенный, по примеру образца, показал секрет жизни терпения в скорбях и несправедливого страдания, отраженной в словах. Он самим собой вознес наши грехи на древо, чтобы мы, умерев с Ним, который умер, могли последовать Его стопам. В следующей главе мы видим благословенное выражение, переживаемое таким образом жизни. Видим его на особом примере жен с неверующими мужьями, но наверняка применяемом к любым отношениям жизни. Таким же образом вы, жены, будьте в подчинении вашим мужьям, чтобы те житием своих жен могли быть достигнуты без слова. Таким же образом вы, сестры, завоевывайте своих братьев. Если бы я могла добиться, чтобы он послушал Евангелие, слышим мы часто, но Петр говорит нам, что возлюбленные могут быть завоеваны без слова, завоеваны терпеливым принятием всех разногласий, всех несправедливых страданий. И тогда сойдет на земные сосуды небесное украшение кроткого и смиренного молчаливого духа, великой ценности в глазах Бога. Да будет это во славу Его. Аминь. Глава 3. Благословен не соблазнившийся. Благословен тот, кто не соблазнится обо мне. Матфея 11:6. Иоанн Креститель находится в заточении за праведность. Одинокий узник слышит о делах Христовых, и тот, кто однажды свидетельствовал о нем, как о Божьем помазаннике, посылает двоих своих учеников к нему с вопросом, который свидетельствует, как железо вошло в его душу. Как очевидно, оставленный Богом, он размышляет о прошлом, и в момент непреодолимого недоумения ужасное сомнение входит в его разум. Был ли в конце концов тот, о котором он свидетельствовал, как о Сыне Божьем, Мессией? Ты ли тот, который должен прийти? Или нам другого ждать? Был короткий вопрос Господу. Могли ли эти слова исходить от Него, который так смело заявил? «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий» Иоанна 1:34. Наученный от Духа, Иоанн также сказал, «Ему должно расти, а мне умоляться». Он был предтечей Христа и должен был непременно исчезнуть из вида, так как его работа была завершена, и внимание должно было быть сконцентрировано на том, чьим предвестником он был. Но Святой Дух не дал ему знать, каким образом будет произведено это умоление, и он даже не представлял, что его путь служения окончится в заключении, к тому же еще и мученической смертью. «Не ошибся ли я в конце концов?» Мы можем подумать, говорил Иоанн самому себе в один из дней в своей тюрьме. Был ли это Мессия или только великий пророк? И должен ли Израиль еще ждать другого, как обещанного? Гонцы посланы. И в ответ на краткий вопрос Иоанна Господь Иисус предлагает им вернуться к Нему и просто рассказать, что видели их глаза. Иоанн, несомненно, был хорошо знаком с писаниями пророка Исаии. И его ученики могли теперь сказать ему, что Дух Божий явственно пребывал на пророке из Галилеи. Они видели слепых, которые прозревали, хромых, которые ходили, прокаженных, очищающимися, глухих, слышащими, и бедных, нуждающихся душ, получающими проповедуемую им благую весть. «Расскажите Иоанну все, что видите и слышите», – сказал Иисус ученикам Иоанна. И это был весь ответ, который он считал необходимым послать одинокому узнику. Еще он добавляет в деликатных, значительных словах краткое личное наставление для нужды сердца, наставление, которое послужило бы якорем для веры Иоанна в его тяжелом страдании, которое, о чем наставник знал, еще ждало его впереди. «Скажите Иоанну, блажен тот, кто не соблазнится о мне». Это так, как будто бы Христос сказал своему жестоко испытываемому слуге, «Я удовлетворяю нужды других, и твоя нужда не забыта, Иоанн. Я припас особое благословение для тебя. То, что гораздо выше всего того, чем я награждаю этих людей, что вокруг меня. Вечное блаженство, которое превыше всякого освобождения от переносимых страданий и испытываемых искушений. Особое благословение припасено для тех, кто не усомнится во мне, как бы холодно я с ними не обращался. Даже если, освобождая других, я оставляю их в заточении, в тьме, в одиночестве, в страдании, в смерти, чтобы их вера оказалась к их чести в мое явление». Ни слова упрека не послал Господь своему испытываемому предтече. Он знал, что все испытания во времена их переживания кажутся вовсе не радостными, но мучительными, печальными. Поэтому он послал ответ, чтобы поднять веру к последующему мирному плоду вечности. Шептал ли Иоанн, «Не сомневаюсь, Господь, в тот еще более мрачный день, когда дьявол победно торжествовал, и верный Божий слуга был в торопях предан мученической смерти, не получив освобождения, для того, чтобы он мог достичь лучшего воскресения, даже венца мученика, Когда ученики Иоанна ушли с ответом, Иисус повернулся к толпе и засвидетельствовал об Иоанне, как будто тот только что свидетельствовал о нем на берегах Иордана. «Это тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего, не восставал больше Иоанна Крестителя». Так велик был Иоанн, что ему могло быть доверено не только успешное публичное служение, но и тюрьма, и страдания, без малейшего объяснения от Господа. Доверено идти на унизительную смерть только с одним кратким посланием от Христа, о котором он так правдиво свидетельствовал. Иисус охарактеризовал Иоанна как горящий и сияющий светильник, в то самое время, когда тот только что открылся, в каком болезненном искушении и недоумении он находился. Даже в тюрьме он был сияющим светом для своего Бога, светом, горящим все более ярко во тьме его окружения. Наставник знал его преданное сердце и знал, что короткое послание, предписывающее ему не быть обиженным странным молчанием и действиями его Господа, будет достаточным, чтобы вызвать веру, которая не просит освобождения от переносимого страдания, но в час искушения вопиет. Что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего, Отче, прославь имя Твое». Слова «тот, кто не» в ответ наставника Иоанну показывают, что ему обещано благословение, если он не останется обиженным на своего Господа за то, что он явно покинул его в узах, и также, что они позволяют этому благословению быть открытым для любого из детей Божьих, кто последует его стопам. «Благословен, блажен тот, не только Иоанн Креститель, но всякий, кто не соблазнится о мне». Так как мы можем причаститься особенного благословения, обещанного Иоанну, и открытого для нас словами «тот, кто не соблазнится», давайте обратимся к другим местам Библии и поучимся, как быть несоблазнившимися сегодня. Разрешите сначала отметить, что Исаия ясно пророчествовал, что Мессия, когда придет, будет скалой соблазна. Он будет для освящения и скалой соблазна, и многие из них приткнутся. Исаия, 8 глава. «Не соблазнится во мне» были слова Господа Иоанну, и его слова толкуют место у Исаии. Для любой души Христос является как освящением, так и скалой соблазна. Мы как находим убежище в нем и учимся познавать его сердце, чтобы не быть обиженными на него, так и возмущаемся его требованиями, его путем спасения, его крестом, его волей, его действиями с нами. И, короче, постоянно натыкаемся на него, как на скалу соблазна на нашем пути. Он есть камень преткновения и скала соблазна для непокорных. 1 Петра 2:8. Но для тех, кто верит и укрывается в нем, он драгоценность. В Евангелиях мы находим описание некоторых людей, которые нашли в Господе скалу соблазна, и в них мы можем видеть изображенными некоторые моменты из наших собственных жизней, когда мы можем стать соблазнившимися, отбросить нашу уверенность и потерять нашу награду. Первое. Разочаровавшиеся новообращенные. Тот, кто слышит и с радостью принимает, но когда настанет скорбь или гонение, соблазняется. Матфея 13 глава. Эти души приняли слово жизни с радостью. Но когда они были испытаны скорбью или молодьбой, и небесный земледелец начал отделять мякину от пшеницы в их жизнях, они разочаровались. Они не почитали издержек в следовании за Христом. Радость, мир, процветание – вот это все, что они ожидали, но не крест. Христос понес крест, чтобы мы могли быть свободны от креста, слышим мы опять и опять от тех, кто носит его имя. Да, он пострадал за нас, чтобы он мог привести нас к Богу. И он единственный был умилостивлением за наши грехи и за грехи всего мира. Но существует взятие его креста, общение, то есть причащение его страданий, ясно предложенное его детям. Общение, чтобы сообразовать нас в его образ и быть необходимой подготовкой к нашему участию с ним на его престоле. Если страдаем, то будем также царствовать с ним. Мы наследники Бога, сонаследники со Христом, если действительно мы с ним страдаем, так чтобы нам также вместе с ним и прославиться. Римлянам 8:17. Для такого общения со Христом на его кресте многие новообращенные не были подготовлены, и когда скорбь началась, они соблазнились. Второе. Недоверчивые люди-скептики. Его собственное отечество, пришел он, и говорили люди, не плотник ли он, не здесь ли с нами его сестры, и они соблазнились о нем. Смотрите Марка 6 главу. Видя плотника сына Марии, они не заметили Христа, сына Божьего, и он не мог совершить там ничего сверхъестественного из-за их неверия. Сегодня Христос часто является скалой соблазна в том, как Он благоволит достигать людей и какие орудия Он соизволяет использовать для их спасения. Он приближается к душам в скромном облике, чтобы Он мог удостовериться, кто действительно ищет Его. Потому что когда мы Его жаждем, нам не важно, какой сосуд Он использует, чтобы утолить нашу жажду. Мы не спорим о манере или внешности Его посланников в служении Слова Жизни. Того, что было искушением для вас в моей плоти, вы не презирали и не отвергали, но вы приняли меня как Христа Иисуса, Галатам 4 глава, писал им апостол Павел. Сравните также 2 Коринфянам 10 глава стихи с 1 по 10. 3. Возмущенные формалисты. «Люди эти чтут меня своими устами, но их сердце далеко от меня. Но тщетно они поклоняются мне». И фарисеи соблазнились. Матфея 15 глава. Христос был скалой соблазна для религиозных формалистов тех дней, так как Он говорил им правду. Они практиковали поклонение Его Отцу, но возмутились, потому что Он им сказал, что Бог желает поклонения сердца, а не просто устных заявлений. Он еще больше их раздражал, говоря, что такая внешняя религия, она была тщетной. Когда свидетель верный поступает таким образом с нами, его собственными детьми, он отнимает все, что видит искусственным в нашей религиозной жизни. Не возмущаемся ли и мы им также? Как мало из последователей Христа действительно жаждут знать неприукрашенную истину о себе. Благословен тот, кто не возмущается своим Господом в то время, как он медленно и чутко открывает скрытую жизнь своего «я» и не останавливается, пока не повергнет его в пыль смерти с криком «Ничего хорошего не живет во мне, я грешный человек, о Господь!» 4. Оскорбленные ученики. «Тот, кто ест меня, только он будет жить мной!» Его ученики роптали. А Иисус сказал им, «Это ли соблазняет вас?» С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и более не ходили с Ним. Иоанна 6 глава. Господь Иисус был скалой соблазна даже для некоторых из Его учеников. Они роптали по поводу выражения, затрагивающего глубокие тайны Бога, исшедшего из Его уст. Они были оскорблены и покинули Его, потому что не могли понять Его учения. «Слова, которые говорю я вам, суть – дух и жизнь», – сказал Христос со странном языке при вкушании Его плоти и питье Его крови. Если бы услышавшие приняли даже непонятные Его слова в свои сердца и подождали, Дух Святой ввел бы их во всякую истину, но они оскорбились, отошли и более не ходили с Ним. Вот так и многие из нас сегодня действительно неразумно отталкивают от себя небесное благословение. Мы так быстро оскорбляемся любой истиной, которую не готовы ухватить или понять. Мы все измеряем нашей присущей способностью и нашим пониманием, вместо кроткого принятия Слова Божьего и того, чтобы уступить Духу Святому, нести свидетельство и взращивать семя Слова до полного созревания Его собственным способом и в Его особое время. 5. Угодивший в соблазн узкий круг. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь обо Мне» Матфея 26:31. Петр отвечал, «Если и все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь». Подобное говорили и все ученики. По мере того, как Господь приближался к часу, для которого Он пришел в мир, Он говорит своему узкому кругу, что они тоже теперь соблазнятся из-за Него. Он знал их, как они не знали себя. Его слова вызывали их страстный протест, но, как было написано позже, все они оставили Его и убежали. Соблазн из-за креста еще не прекратился. Мы также можем изменить наставнику, как и его узкий круг изменил ему тогда. Мы можем выстоять в испытании, когда начнется молодьба, и без колебания держаться исповедания нашей веры. Мы можем обладать видением Господа и слышать Его голос через любые орудия, избранные им и посланные к нам. Мы можем быть привлечены остротой Его истины и смирить себя под могучей рукой Божьей. Мы можем быть наученными укрывать Его Слово в своих сердцах и не быть соблазненными по мере следования за Ним. Все это может быть правдой. Но все же, когда реальное общение Его креста под рукой, мы можем изменить Ему, как это сделал Петр, в ту ночь на судилище. «Благословен тот, кто не соблазнится во Мне». Это пророчество специфически справедливо для настоящего времени. Мы живем в суровые дни, и у многих имеется глубокое ощущение близости Господнего пришествия. Живущие члены Христа проверяются огнем. Все, что будет соблюдено огню, подлежит прохождению через огонь. Числа 31:23. Имеется тайная сила в работе и в активно действующей церкви, отделяющая Богу и Агнцу всех, кто истинно соединен с Ним. Призыв к кресту является пробным камнем. Путь креста является проверкой. Еще раз Христос говорит: «Тот, кто не берет своего креста и следует за мной, недостоин меня». Кто из нас последует за Агнцем и будет этими несоблазненными душами? Господь сам предсказывал, что многие, кто исповедует Его имя, соблазнятся в последние дни. Многие придут от имени Моего, говоря «Я Христос», и многих прельстят. И вы услышите о войнах, о голоде, о морах. Все это начало мук рождения. Вы будете ненавидимы всеми, и тогда многие будут соблазнены и будут предавать друг друга. Соблазн из-за креста должен остро возрасти по мере того, как проходят дни. Мир должен внезапно изменить свое отношение к живущим членам Христовым. Те, кто отворачивается от креста и его вести спасения через смерть Христа и от его зова последовать за ним в его божественном пути, должны отвергать и ненавидеть тех, кто хвалится крестом и почитает себя ничего не знающими среди людей, кроме Иисуса Христа распятого. Тогда многие будут соблазнены. Но благословен тот, кто не соблазнится ни Богом, ни своим братом, ни в одни начала скорбей. 6. Несоблазнившиеся последователи Агнца. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились» Иоанна 16:1. Откровение самих себе о нашей слабости, несостоятельности и грехе всегда сопровождается вестью о божественном снабжении, отвечающем на нашу нужду. Во время вечери Господь сказал: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Но до того, как они разошлись, Он, чтобы идти на крест и страдания, а они к своему позору и сожалениям, Он открыл им божественный секрет, который дал бы им возможность не быть соблазненными, когда Он возьмется от них, а они останутся нести Его имя и быть ненавидимыми всеми людьми из-за Него. Иоанна 15:18. Наставник им кротко обещал: «Дар Святого Духа, Утешителя. Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя» Иоанна 14:16. «Свое явление, как воскресшего, я явлюсь вам сам» Иоанна 14:21. «Знание Бога Отца. Отец мой возлюбит Его, и мы придем и сотворим свою обитель с Ним» Иоанна 14:3. Святой Дух, как Утешитель, сделает реальными для них дела Христа, сообщит им ум Христа, внедрит в них жизнь Христа и наполнит их миром и радостью Христа. Душа, успокоенная обитающим внутри Утешителем, не будет соблазненной душой. Выхождение в утешение Святого Духа, воскресший Христос откроет себя для них, и они возрадуются от соучастия в Его страданиях, как будто они разделяют с Ним Его славу. Душа, находящаяся в тесном общении с воскресшим Господом, не будет соблазненной душой. Выхождение в безоговорочном послушании Его открытой воле, Христос расскажет им ясно об Отце, и они узнают Отца, как обитающего в них через Сына Духом Святым. Душа, наученная знанию Отца, не будет соблазненной душой. Благословен благословением Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого тот, кто не соблазнится во мне. Перед тем, как закончить, давайте коротко отметим характеристики несоблазняющихся душ в их жизни в этом настоящем злом мире. Во-первых, несоблазнившиеся ни Богом, ни людьми, они чисты и непреткновенны, Филиппийцам 1:9-10, так как в глубоком смирении и любви они стремятся не полагать ни в чем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, 2 Коринфянам 6:3. Во-вторых, они поступают в мудрости в отношении лишенных ею людей, как это делал наставник, чтобы нам не соблазнить их, Матфея 17:27. В-третьих, они с радостью жертвуют даже законными вещами ради других, чтобы ни в коем случае те не соблазнились или не изнемогли, Римлянам 14:21. В-четвертых, они в разбирательстве со своими жизнями безоговорочно отбрасывают все, что заставляет их соблазняться, Матфея 18:8-9, так как они знают, что наставник сказал: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» Матфея 18:7. Те, кто соблазнились от требований креста Христова, становятся соблазнами или камнями преткновения на пути других. Какие печальные слова нуждающемуся миру: «надобно прийти соблазном». Горе миру из-за соблазнов. Бедный мир отворачивается от Бога из-за его небогоподобных детей. Бог одаривает нас благодатью быть несоблазнившимися и спасает нас от горести тех, через кого соблазны приходят. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Глава 4. Проявление преобразованной жизни. Римлянам 12 глава. Любовь да будет непритворной. Истинной любовью является заботящаяся любовь. Ненавидьте злое, оставайтесь верными доброму. Ненавидьте грех и не играйте с ним. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, то есть предпочитайте. Отдавайте первенство другим, будьте добры и обходительны. Не ленивы в делах, пламенны в духе, в служении Господу. Это 11 стих 12 главы. Пусть наши люди также учатся практиковать честные занятия для необходимых нужд, писал Павел в послании к Титу 3:14. Хотя он, как апостол, не стеснялся работать собственными руками, чтобы не быть в тягость коринфским верующим. 2 Коринфянам 11:9. Это облагораживает честные занятия и показывает, что Господу можно служить и пламенея в делах так же хорошо, как и проповедуя Евангелие. Радуясь в надежде, терпеливы в скорбях, устойчиво постоянны в молитве. Это применимо к деловой жизни так же, как и в других обстоятельствах. Все испытания должны встречаться надеющимися, терпеливыми и молящимися в духе. Принимая участие в нуждах святых, привержены гостеприимству, заботясь о других в кругу веры и проявляя усердие в гостеприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не мстите, но побеждайте любовью. Будьте симпатичны, рады видеть других счастливыми и чувствительными к их печалям. Стремитесь к единству духа со всеми. Не высокомудрствуйте. Желайте быть ничего не значащими. Удовлетворяйтесь малым. Благодарите за все. Не будьте мудрыми в собственных глазах. Не думайте, что вы все знаете. Никому не воздавайте злом за зло. Не отплачивайте людям их же монетой. Пекитесь о достойном в глазах всех людей. Думайте о том, как выглядят вещи в глазах других. Как только возможно, будьте в мире со всеми людьми. Будьте миротворцами, но не его нарушителями. Отказывайтесь затрагивать яблоко раздора дома и в церкви. Не мстите за себя, дайте место гневу Божию. Остерегайтесь самообороны. Тихо, ни слова, помните Луки 18:7. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, дай ему попить, ибо делая так, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Тем, кто тебя ненавидит, делай наилучшее и растапливай противостояние огнем небесной любви».